Трек 17.
В конце апреля 2010 года весь мир облетела сенсационная новость. Найден Ноев ковчег. Об этой легендарной находке объявили китайские исследователи. Остатки сооружения были обнаружены именно на горе Арарат в Турции, на 4-километровой высоте. Ученые, осуществлявшие раскопки, заявили, что на основании углеводородного анализа утверждать, что материалы, из которых сделан корабль, произведены около 5-6 тысяч лет назад. То есть находка соответствует библейскому описанию. Но этот вывод оказался ошибочным, и сенсационная новость быстро забылась. Об Араратском ковчеге упоминали еще древнеримские историки, но сегодня никто не может подтвердить их свидетельства. Можно ли найти останки Ноева ковчега?
Мое мнение такое. Найдет тот, кому Господь Бог пока, разрешит его найти. Этот человек найдет. А любой проходимец или тот, кто кому просто хочется, он его не найдет.
Библейский сюжет про Ноев ковчег до сих пор вызывает жаркие споры. Одни считают, что ковчег был гигантской подводной лодкой. Другие склонны думать, что ковчег вовсе не корабль, а жилище Ноя, не утонувшее во время всемирного потопа.
Изначально ковчег не был судном. Я был, к слову сказать, и в Юго-Восточной Азии во время самого грандиозного потопа, цунами 2004 года. Я видел, как там плыли целые дома по воде. Естественно, то, что это плывет дом, уже не видно, поскольку он почти полностью погружен в воду. И виден только прямоугольный то ли судно, то ли ковчег, то ли плавательное средство, неизвестно что.
Есть мнение, что кораблей, подобных ковчегу, было несколько.
Я думаю, что таких умных людей все-таки он не один, а, возможно, было и несколько. Может быть, на каждом континенте свой Ной существовал.
Но большинство ученых считает, что ковчега вообще не существовало. Что все это мифы и легенды.
Нужно категорически сказать, что описанный в Библии Ноев ковчег невозможен в принципе. Значит, и при нынешних технических возможностях человечества, и тем более при тогдашних.
Середина 30-х годов прошлого столетия. Советская Россия. В стране уже уничтожены десятки тысяч церквей. Многие религиозные проповедники арестованы или расстреляны. Как раз в это время издается очередная научно-популярная книга Якова Перельмана, который математическими формулами доказывает, что ни всемирного потопа, ни Ноева ковчега в принципе быть не могло.
Максимум, что мы можем предположить, что был какой-то локальный потоп, связанный там с цунами или с падением или метеорита, вызвавшим то же самое цунами, с резким опусканием грунта, с чем-то еще, в результате чего было локальное очень сильное наводнение, от которого кто-то мог и спастись.
Почему же этот, на первый взгляд, незатейливый библейский текст так будоражит человеческое сознание? Почему большинство ученых категорически отрицают существование ковчега? И почему, несмотря на отрицание, альпинисты-энтузиасты порой рискуют жизнью, чтобы найти ковчег? Библейская история о том, как Ной построил ковчег и спасся со всей своей семьей во время всемирного потопа, начинается с того, что Бог решил истребить людей, увидев, какое зло исходит от них.
когда Бог сказал Ною построить ковчег, у него была причина. Народ развратился, и он решил их всех уничтожить. И только Ной был праведный, и поэтому он ему сказал: «Построй ковчег».
Ной по указанию и плану Бога построил из дерева гигантский корабль, осмолил его изнутри и снаружи. Наверху вырезал отверстие для света и воздуха. Сбоку поставил дверь. Ковчег состоял из трех палуб, разделенных на десятки больших и малых отсеков. Верхнюю палубу Ной соорудил для жилья. На среднюю погрузил провизию и корм. А на нижней палубе разместил животных.
Ной, скорее всего, не просто всякой твари по паре. Он собрал все, что у него было. Он хозяин, деловой, построил большую лодку себе под названием «Ковчег». И туда все это дело погрузил. Там, скорее всего, не по паре было. Сколько было, столько и погрузил.
Как свидетельствует Библия, на протяжении 40 дней и ночей лили дожди. И множилась вода. Ее многокилометровый слой покрыл самые высокие горы.
И когда он построил ковчег, то разверзлись хляби небесные и из бездны земной. Вода продолжалась, истекала и сверху, и снизу.
В 1934 году партийные руководители СССР рукоплещут выходу очередной научно-популярной книги Якова Перельмана под названием «Живая математика». Цитаты из газет. Посмотрите, с каким юмором автор книги полемизирует с церковниками и отстаиваемой ими легендой о всемирном потопе. Дело в том, что Яков Перельман с помощью математических формул рассчитал, что если весь водяной пар, содержащийся в атмосфере, сгустить в воду и излить ее на землю, то максимальный слой воды на земле будет не более 2,5 сантиметров. По такой воде разве что бумажные кораблики запускать. О каком всемирном потопе может идти речь? Перельман все рассчитал верно. Вот только за основу расчета он взял метеорологические данные 1930 года. Он умолчал о том, что в разные века среднегодовая температура на Земле резко колебалась, и что активность Солнца влияет как на изменение количества влаги в атмосфере, так и на важные природные процессы, происходящие на Земле.
Так вот, исторические данные, геологические данные говорят о том, что температура на Земле, средняя температура на Земле, она колебалась от плюс 5 примерно, средняя температура, до плюс 25. Это геологические данные, то есть тут никто не будет спорить. Вот мы сейчас живем во время среднего состояния, это плюс 14, плюс 15 градусов Цельсия.
Во времена Перельмана среднегодовая температура на Земле была около 14 градусов тепла. Сегодня температура на нашей планете поднялась всего на 0,7 градуса. Но, как ни странно, даже такое незначительное потепление мы уже отчетливо ощущаем. Нескончаемый летний зной в отдельных регионах, пересыхание родников в тех местах, где исторически вода была всегда. Нападение саранчи на уцелевшие посевы. Удушающий смог от торфяников. И крупномасштабные лесные пожары, сжигающие тысячи домов и уносящие десятки человеческих жизней. Вот во времена Ноя, по одной из гипотез, было не 14, как сейчас, а целых 25 градусов тепла. Это критическая среднегодовая температура, при которой усиленно тают все ледники, в том числе и на полюсах. Вода прибывает и постепенно все затапливает. Но происходит и другое. Поскольку масса льдов уменьшается, то литосферные плиты начинают подниматься вверх. Известно, что литосферные плиты покрывают весь земной шар. А в местах их стыков или границ чаще всего случаются извержения вулканов, землетрясения и другие аномалии. Так вот, масса льдов при нагревании уменьшается. Соответственно, уменьшается нагрузка на литосферную плиту, и она начинает приподниматься на сотни метров. Часть океанической воды устремляется под землю, где материя раскалена до 1200 градусов. Вода мгновенно превращается в пар, расширяется и моментально вырывается наружу через толщу океана, выбрасывая в атмосферу базальтовую пыль и газы мантии Земли. В таких условиях и наступает всемирный поток.
Можно предположить, что вот это изменение, повышение температуры, а при всемирном потопе температура была плюс 25, средняя на Земле, то, соответственно, можно предположить, что вода постепенно поднималась. Вот посмотрите, что сейчас творится, да? Практически везде все заливает.
Пока москвичи изнывали от жары и дыма летом 2010 года, а крупномасштабные пожары с огромной скоростью уничтожали российские леса и деревни, из разных уголков мира приходили сообщения о проливных дождях и даже потопах. Словакия, Хорватия, Австрия, Польша, Украина, Азербайджан, Китай, Индия, Пакистан. Вот неполный список стран, в чьих регионах была объявлена чрезвычайная ситуация. Там прошли такие сильные дожди, что реки выходили из берегов, парализуя работу наземного транспорта. Досталось даже южным районам России. Это последствия стихии в одной из деревень Ставрополья. Дождь продолжался всего 3 часа, но даже такой непродолжительный водопад уничтожил посевы, домашний скот, вывел из строя электрические подстанции и лишил людей жилья.
Вот скажите, что, ночью на крыше сидели?
Да!
Женщина в шоке. Она, как и десятки ее односельчан, была на волосок от гибели. Виной тому ночной 3-часовой потоп.
Вот здесь вода была. Вот она, кругом. Это вода была вся.
На этих кадрах один из жителей деревни достает из сарая затопленных курей. А его односельчанка с болью рассказывает о том, что потоп отнял у нее 6 коров и 35 домашних птиц.
Я открыла дверь, она пухнула, я чуть не втопилась там у своей хаті. От так зайдіть, стіни повалювані, все кров мокре, нема нічого в нас живого. Усі ці, ну все. І, подивіться, яка була стиральна, і труба, там, і газова, усе, і щотчики. Ну нема ні за нічого. І корови поплили, на все з голову КРС поплило. Курей нема, ми ще й не відкривали, 35 штук нема.
Вся мебель и бытовая техника, полы и стены домов пришли в негодность. Паводок в Ставрополье, образовавшийся из-за проливного дождя, разрушил в этом населенном пункте 6 частных домов. Причем один из домов уплыл в неизвестном направлении. Остальные 80 домов были подтоплены. А в общем, от стихии существенно пострадали 200 дворов.
Заборы, птицу, живность унесло, коровы, это самое, свиньи, овцы, куры и все хозяйство. Также вода зашла где-то больше метра, машины потревожила. Просто вода шла примерно 1.5 метра уровень воды.
Старожилы отмечают, что последний ощутимый потоп был 30 лет назад. Но воды тогда было намного меньше, чем сейчас.
Вот, смотрите, стихия. Копили всю жизнь. Дед, бабка, дочки были, тут вот сейчас сын живет тут. Всю жизнь копили. Теми деньгами оно было, на какие деньги свои. На нынешний день это миллионы. имущество, вот бытовая техника, все навернулось. Новая печь, холодильник, пылесос, он, посмотрите, пылесос, все утонуло. Ковер, эти обои, все, и стены может разрушиться, вот чуть время пойдет, там уже саманный дом, и рухнет все.
Любопытно, что вода поднялась до 1,5 метров менее чем за 10 минут. И, естественно, жители этого поселка не были готовы к такому развитию событий.
Мы не спали. Вода подошла минут за 7. Такая большая. Я коробку сдаила свою где-то около 10. И вода вот буквально, мы только зашли в комнату, начала в комнате рушиться стеночка. И мы выскочили, и все. И все стенки рухнули.
Яков Перельман с помощью математических формул рассчитал в 30-х годах прошлого столетия, что всемирного потопа быть не могло. Как человек гибкого неординарного ума, Перельман, скорее всего, понимал однобокость своих вычислений. Но поступить иначе он не мог. Он знал, что за одно лишь предположение о существовании всемирного потопа его отвезли бы в НКВД, допросили, а потом бы попросту расстреляли. А однобокость его вычислений заключается в том, что ни в 30-х годах прошлого столетия, ни сейчас, в 21 веке, никакой ученый не в силах предугадать, как поведет себя живая природа. И чего нам ждать от стихии? А значит, никакой ученый не в силах составить правильное математическое уравнение и рассчитать, был ли великий потоп 5000 лет назад и наступит ли он снова.
Мы не можем своим ограниченным умом познать возможности Бога, потому что Бог не познаваем. Так же, как и Вселенную, которую создал Господь, она непознаваема. Мы можем узнать только то, что нам как бы позволено узнать. Вот открываем мы законы природы, которые были и есть, которые Бог создал, постепенно.
Даже предсказывая погоду на неделю вперед, синоптики признаются, что в их прогнозах бывает большая погрешность. Она достигает 65%. Поэтому погода очень часто предсказывается неправильно. А природные катаклизмы человечество вообще не умеет прогнозировать.
Землетрясений, вулканов и прочих, там даже торнадо всякие и прочие, они же непредсказуемы практически. То есть вот, ну, удачных случаев прогноза практически не было. Это раз. А во-вторых, даже если предсказываем, мы повлиять-то не можем. Вулкан погасить мы не можем, землетрясение предупредить мы тоже не можем.
Мы не в силах предотвратить и падение астероидов. По одной из гипотез, 65 миллионов лет назад на нашей планете произошла глобальная катастрофа. Тогда упавший на Землю астероид, по теоретическим подсчетам, был в поперечнике всего-то около 10 километров. Но уже через 40 минут после удара раскаленные обломки достигли самых удаленных уголков планеты. Начался всемирный пожар. Если сегодня подобный астероид упадет в море или океан, то образовавшиеся волны цунами снесут с лица Земли все города. Вся суша будет затоплена, и библейская история о всемирном потопе повторится. Однако скептики продолжают отрицать библейскую историю про Ноев ковчег.
Интересно то, что вот размеры ковчега, которые указываются, что называется, в первоисточнике, они как раз вполне реальны. Значит, деревянные суда таких же и даже несколько больших размеров строились. Но важно подчеркнуть, что строились они не одиночками, а мощнейшими империями своего времени. То есть, например, та же Греция, тот же Рим.
Имеется в виду, что Ной не в состоянии был построить такой корабль. Ему надо было затратить немыслимое количество времени и сил. Ведь ковчег, даже по современным меркам, был большим. Его длина составляла 300 локтей или 157 метров. Для сравнения, длина футбольного поля почти в 1,5 раза меньше ковчега Ноя. Высотой корабль был с пятиэтажный дом, а в ширину почти в два раза больше. Мог ли Ной своими руками сделать такое огромное плавательное средство? В Библии точно не указано, сколько лет он его строил. Но известно, что к началу строительства, когда у него уже было три сына, Ною исполнилось 500 лет. Известно также, что к концу строительства Ною исполнилось 600 лет. Получается, что Ной строил ковчег почти 100 лет. Он сделал корабль с гигантским водоизмещением. Представьте себе железнодорожный состав. В нем 300 товарных вагонов. В каждом таком вагоне можно разместить 200 коров. Так вот, по подсчетам немецких математиков, Ноев ковчег мог все это вместить и не утонуть. Правда, для создания такого корабля Ною надо было ежедневно в течение 100 лет вытачивать из дерева, обрабатывать, прибивать друг к другу и покрывать смолой не менее 30 досок или бревен разных размеров. Задача не из простых, но для трудолюбивого хозяина вполне выполнимая. Калининградская область, наши дни. Вот этот человек построил своими руками настоящую яхту. Он смастерил ее на собственном огороде. Всего за 6 лет.
Делать надо, как муравей. Вот так постепенно, вы знаете, постепенно. Я иногда просто смотрю на их, я думаю, неужели мы ее построили? Мне уж самому не верится.
Под словом «мы» Игорь Анатольевич подразумевает свою жену Лену и 17-летнюю дочь Машу.
У меня есть три девушки. Это яхта, жена и дочь.
Это дружное семейство проживает в небольшой деревне. Глава семьи Игорь Ходковский всю жизнь мечтает о кругосветке. Когда-то давно он окончил мореходное училище. Служил боцманом.
Я учился на отлично. Я очень любил морское дело, и поэтому его всегда, как-то неправильно сказать, изучал. Нельзя изучать то, что ты любишь. Оно само приходит, потому что, да, это... Как это изучать можно? Не знаю, да, само идет.
Он работает преподавателем в школе. Любую свободную минуту уделяет совершенствованию своей яхты, которую строил по учебнику. Вначале склеил макет, затем освоил токарное, слесарное и кузнечное дело.
Сама постройка яхты, материал, пошедший на нее, не превышает даже вот этой суммы в $1000 по нынешним ценам. Конечно, тогда я купил по $60 дуб. Ну где я сейчас дубовые доски куплю за $60?
Требования к яхте были просты. Она должна стать прочной и надежной. А еще ежемесячные расходы на стройматериалы не должны превышать скромную зарплату учителя.
Как я говорю, у людей евроремонт и мебель, а у нас яхта. Поэтому мы обходимся, довольствуемся малым.
С первого дня строительства старшим помощником Игоря Анатольевича стала любимая дочь. Тогда Маше было всего 11 лет.
Маша, Маша, ты меня слышишь?
Все хорошо, слышу тебя отлично.
Скажи еще что-нибудь.
Пора обедать.
Все, все, конец связи, отключайся.
Длина его яхты почти 6 метров. Ширина и высота более 2 метров. Яхта зарегистрирована по всем международным правилам, и в ближайшее время Ходковский поведет ее в кругосветное плавание.
Спиннинги, удочки, остроги есть специально для кальмарники сделаю. Мы очень много в Атлантике ловили кальмара. То есть даст Бог, океан подкормит хорошо. Не подкормит, запасы гарантированы. Я не жрать иду в море.
Но главное, что Ходковский, строивший свою яхту 6 лет, уверен, что построить за 100 лет судно размером с ковчег – задача для умеющего человека вполне выполнимая.
В яхте ничего не должно летать, по возможности. Потому что, как правило, всегда что-то начинает летать здесь. Вот я использовал ремни автомобильные. Первое мое ноу-хау.
Но вернемся к ковчегу Ноя.
От сыновей Ноя, Сим, Хам и Иофет, от них расселилась земля, потому что все, кроме Ноя и его семьи, были уничтожены.
Это утверждение вызывает сильные споры, так как современная наука считает, что человек произошел не от Сима, Хама и Афета, а от обезьяны. И вообще, считается, что несколько миллиардов лет назад во Вселенной произошел какой-то большой взрыв. И последствия этого хаоса стали причиной рождения той красоты и гармонии, которую человечество называет природой.
Гипотеза большого взрыва очень несостоятельна. Из хаоса никогда не будет гармонии. Я вам покажу это на обычном примере. У меня в коробке полупроводники для транзистора. Я создаю хаос. И что же у меня получается? Ничего. Чтобы создался приемник, мне нужны человеческие руки, паяльник и специальная схема. И только тогда получится приемник. Соответственно, нашу Вселенную кто-то создал.
Очень сомнительная теория происхождения человека из обезьяны. Ее законы в середине 19 века сформулировал Чарльз Дарвин. Он исходил из того, что в природе существует некий механизм изменчивости. И рассуждал так. Допустим, какой-то организм жил-жил, и вдруг у него появился хвост. И вот этот хвост дал ему преимущество – лазать по деревьям, добывать пищу. Затем этот монстр оплодотворил другой организм. И так длительная цепочка мутаций создала из обезьяны человека. Вот только у дарвинской теории есть одна нестыковка. Она заключается в том, что если у организма вдруг появился хвост, то есть организм стал мутантом, то, скорее всего, свой род этот организм уже продолжить не сможет.
Естественно, любая такая мутация будет вредной. Даже если обладание хвостом, например, у этого потенциального организма, оно было бы ему полезно для выживания, он не был бы принят в стае. Никто бы не стал с ним спариваться, как с чем-то чужим и непонятным. И, скорее всего, такое существо просто бы окончило свои дни, не оставивши потомства, возможно, было бы съедено.
Современная наука, хоть и затрудняется ответить на основные вопросы, связанные с мирозданием, категорически отрицает библейский текст о том, что предками людей на земле были сыновья Ноя, Сим, Иофет и Хам. Но, возможно, подобное отрицание не беспочвенно. Известно, что ковчег находился в автономном плавании около года. Корабль был солидных размеров. Но могло ли в его отсеках поместиться нужное количество продовольствия, чтобы не умерли с голоду люди и звери?
Ну, конечно, если брать за основу аппетиты современных людей и животных, то, может быть, чего-то и не хватило бы.
Возникает и другой вопрос. Могли ли поместиться на корабле многочисленные виды животных, взятые Ноем?
Для того, чтобы разместить по паре всякой твари из тех, кого надо спасать, то есть тех, кто не плавает сам по себе, то самые размеры этого ковчега должны несколько превосходить размеры современных супертанкеров. Причем несколько это в разы.
Московский зоопарк – один из старейших и крупнейших в России. Здесь проживают представители всех континентов. Более 1000 видов животных. Немыслимое количество. Можно ли было все это поместить в ковчег?
Когда Бог давал ему задание взять, как в народе говорят, всякой твари по паре, а там было разделение на чистых и нечистых и так далее, то, очевидно, Господь знал, что он говорил. И когда Ной выполнил это указание Господа, все поместилось чудесным образом.
Любопытно, что сегодня многие немецкие математики считают, что пространство ковчега хватило бы для спасения основных видов наземных животных. Этих наземных видов, по разным подсчетам, от 25 до 30 тысяч. Мы уже говорили, что корабль Ноя мог условно вместить в себя железнодорожный состав из 300 грузовых вагонов, в каждом из которых можно перевезти 200 голов крупного рогатого скота. С учетом того, что взято было каждой твари по паре, места хватило бы всем. Более того, Ной, скорее всего, взял на борт только молодых особей, которые в силу своих размеров заняли всего треть судна, или одну из трех палуб, как и указано в Библии. Естественно, рыбы, моллюски, черви, членистоногие и нечленистоногие, а также земноводные млекопитающие, рептилии и подобные твари могли самостоятельно позаботиться о своем спасении.
Оказалось при расчетах, что представители всех животных, ныне существующих на Земле, по паре, собранные по паре со всех континентов, вполне могут уместиться на территории в несколько сотен раз меньше, чем территория нынешнего московского зоопарка. То есть эта территория вполне сопоставима с многоэтажным, вот, ну, в нашем представлении, структурой корабля.
В одном из интервью директор московского зоопарка Владимир Спицын сказал, что обитатели его зоопарка съедают в день 115 килограммов говядины. В месяц около 60 килограммов насекомых, а в год 230 тонн сена. Выходит, что на год Ною для зверей надо было взять относительно небольшое количество продовольствия. 30 тонн говядины, полтонны насекомых, а сена сколько вместится. В процессе плавания Ной мог заменять сено водорослями. Себя, жену, трех сыновей и невесток прокормить было намного проще.
Ну, в принципе, запасами ведь можно питаться, да, там, консервировал, насолил, там, что-то такое сделал. Раньше же консервировали как в крапиве, никаких там банок особых не было. Вот, а вполне возможно, что вот он питался тем, что он там погрузил. Рыба, скорее всего, и рыбы было, скорее всего, много. Почему? Температура хорошая, вода теплая, кормов там заливайся, света тоже хватает. Поэтому рыбы там полно было. Вот, действительно, может быть, одной рыбой и питались, а почему нет?
Это предположение вызывает массу споров. Главный аргумент – в дождевой воде ни рыба, ни водоросли не плавают.
Принимая во внимание, что, в общем-то, их несло над затапливаемыми территориями, причем над внезапно затопленными, была ли там вообще рыба и много ли ее было, и хватило бы этого хотя бы им самим.
Но даже отсутствие рыбы и водорослей не должно было погубить семейство Ноя. Путешественник и исследователь аномальных явлений Иван Антонов считает, что находясь на корабле, то есть в малоподвижном состоянии, достаточно всего двух ладошек еды в день.
Посмотрите, я складываю ладони, получается лодочка. Это приблизительный объем вашего желудка. Вот столько нужно человеку в день, чтобы не умереть.
Также существует мнение, что во время потопа резко снижается атмосферное давление. А это ведет к снижению обмена веществ у всех живых организмов. Появляется сонливость. И вполне возможно, что люди и животные пребывали в ковчеге в состоянии близком к анабиозу, то есть когда много спишь и мало ешь. Казалось бы, что объяснить библейский сюжет с точки зрения естественных законов просто. Вот только нет самого главного доказательства. Нет останков Ноева ковчега. Самая последняя информация о находке корабля поступила в апреле 2010 года. Китайские исследователи, согласно библейскому описанию, отыскали ковчег на Арарате. Потом ученые отказались от своих выводов, добавив, что в Библии не уточняется, к какому Арарату пристал Ной. К турецкому, армянскому или к какому-то другому.
У меня, конечно, теперь уже, когда я все это знаю, меня несколько смешит заявление там, очередных каких-то паломников или исследователей, которые там, с пафосом заявляют, что вот, наконец, их экспедиция увенчалась успехом, и они нашли то, что не могли найти все остальные.
Ростовчанин Вячеслав Кавченко показывает уникальные находки. Он их захватил с горы Арарат, когда был там вместе со своими друзьями-альпинистами.
Я вам сейчас хочу показать раритетные вещи. Вот мы на Решине обнаружили вот табличку Пастухова, которую он занес в 1894-95 году. Вы знаете, среди альпинистов бытует, в общем-то, такой устой, что таблички эти с горы брать нельзя. Нельзя приносить таблички с горы, нельзя. Но дело вот в чем. Дело в том, что она была завернута вот в бумагу, и валялась на леднике. А у ледника, как известно, существует определенный момент передвижения, понимаете? Ну, то есть он сползает вниз. И табличка в любой момент могла погибнуть на горе, и, в общем-то, это самое, бесследно бы исчезло.
Кравченко и его друзья пошли на Арарат с одной целью. Во что бы то ни стало отыскать Ноев ковчег.
Да, была цель. Цель была, как раз в это время вышла статья, где Национальное управление по аэронавтике Соединенных Штатов рассекретило материалы со спутника вот, о аномальном теле, лежащем на склонах Арарата. Вот. И тогда появилась идея начать поиск Ноева ковчега.
Для них, опытных путешественников, не составило труда дойти до этого исторического места.
Сложностей в принципе никаких. Такая вершина, которая, ну я говорю, символическая, спокойные склоны, немножко льда, немножко снега. Все у нас для этого было. Минимум 2-3 ледобура, кошки были, ледорубы были, бивак, палатка, ну все.
Сложность была в другом. Во-первых, они постоянно испытывали нехватку запасов воды.
Вид Арарата со стороны Турции, ну, совершенно другой, нежели со стороны Армении. Дело в том, что там солончаковые пустыни и болото, понимаете? Поэтому идти было трудно, это первое. И второе, вообще говоря, не было воды. Проблема у нас с водой была. Вот. Внизу снега нет, понимаете, вот, а висячие ледники и скалы. И нам пришлось вообще с трудом подниматься, а потом уже для того, чтобы воды набрать, мы возвращались опять в этот самый поселок, курдский поселок, там курды живут.
Во-вторых, ни для кого не секрет, что зона турецкого Арарата охраняется военными из-за межнационального конфликта. Поэтому надо было быть очень осторожными, обходить пограничные посты и прятаться от патрульных вертолетов.
Там у них борьба за эту территорию, курды хотят там жить, они хотят, чтобы у них было свое государство. И вот у них эта война, связана ли она как-то с Ноевым ковчегом, я даже не знаю.
На одной из вершин они обнаружили следы российской экспедиции более чем столетней давности. Кроме того, там лежала именная табличка руководителя экспедиции, завернутая в мелованную бумагу.
Вот эта вот бумага пролежала 100 лет на Арарате. Представьте, здесь список отдельного офицеров отдельного кавалерийского полка. Я ее завел специально в целлофан, для того, чтобы, в общем-то, она не разрушалась.
На склонах Арарата они нашли еще и визитные карточки иностранных путешественников. Но ничего связанного с Ноевым ковчегом им найти так и не удалось.
Ну, трудно говорить о Ноевом ковчеге. Люди, которые занимались и очень серьезно, и съемки сверху, и там исследования и геологические, и всякие альпинистские. Вот. Ну, в итоге никто ничего не нашел, за исключением вот доски, которые якобы Екатерине II привезли казаки там оттуда.
В конце путешествия они попали в одну неприятную историю. Уже потом, когда все закончилось благополучно, они поняли, как сильно рисковали жизнью.
А пока ребята собирали снаряжение, я ушел пораньше. Вот, и стал их ждать. Ну, там небольшой кишлак внизу был. Я сел ждать их в кишлаке и услышал выстрелы. Вот, пришлось ждать долго, вот, и мысль такая зародилась. Ну, где же ребята, почему это самое? Посмотрел, едет БТР. Я не знал, что ребят везут в БТР, представляете?
Оказалось, что его друзья на обратном пути были задержаны и арестованы военными.
Мы на спуске, потеряли бдительность немножко. И видим пост, он там награжден, там техника, солдаты. Ну, мы идем, немножко прячемся, ну, не немножко, а достаточно. А потом был такой кустарник высокий, но были просветы. И вот мы один просвет какой-то проходили, они нас заметили. Начали стрелять. Ну, что, сели, рюкзаки поставили, сели. прибежало человек 20-30, кольцом окружили, подозрительно, автоматы наставили.
Их отвезли в местную тюрьму. Кстати, Вячеслава Кавченко, который дожидался друзей в кишлаке, арестовали через несколько часов.
Ну, а потом, в общем-то, нас посадили так в камеры. И мы сидели, 5 суток мы сидели в камере. И отвезли потом это самое и на суд.
Суд принял гуманное решение отпустить российских альпинистов. И они в тот же день вылетели в Ростов-на-Дону.
Нас посадили на автобус, мы рады были, что вы, ну, мы, в принципе, свое дело сделали. То, что, ну, вот, 100 лет никто там не был, а мы попали, и это было хорошо, и мы, конечно, этим гордились. И не только мы, вот там на таможне каким-то образом турки-таможники, пограничники узнали, нас так приветствовали хорошо, молодцы там, ну, как-то, то есть воспринимали, люди, которые узнавали, вот именно турки, они воспринимали это очень хорошо, как какой-то подвиг такой.
В конце 15 века знаменитый путешественник Марко Поло написал в своем дневнике, что обломки ковчега видны на вершине Арарата. Правда, путешественник не подходил близко к тому месту и не держал останков корабля в руках. Прошло время. Ковчег искали в 19-20 веках, упорно ищут и сегодня. Но пока все безрезультатно.
Когда говорят о ковчеге, правильнее говорить о араратских аномалиях. Их всего 3. Значит, среди которых есть тот самый заснеженный корабль, в кавычках корабль, который лежит на боку. И есть очертания корабля того, что находится на земле. И есть контуры корабля, третий объект, который, ну, по крайней мере, при фотографировании сверху, похож на корабль.
Исследователь Вадим Чернобров, тоже побывавший на Арарате, утверждает, что ковчега там нет. Более того, его там никогда и не было. На всех фотоснимках, произведенных с самолетов или космических спутников, действительно видны следы, по форме напоминающие корабль. Но это всего лишь природная аномалия.
Чем ближе подходили, тем больше, конечно, было разочарование. Тем лучше было видно, что так называемый корабль на самом деле является игрой природы. На самом деле это примерно 200-метровый вулканический выступ, а контуры корабля, вот очертания корабля, вероятно, это игра природы. Ну а стрингеры, то есть силовой элемент корабля, который обычно, в общем, придает особую достоверность этому сооружению, в кавычках, это на самом деле гигантские сосульки, которые свисают с борта в кавычках, и эти сосульки, они очень огромные. То есть в обхвате несколько метров и высотой где-то метров до 40.
Геологические исследования, проведенные им, показали еще одну довольно странную и противоречивую вещь.
Слово сказать, никаких следов потопа, ни одной ракушечки нет и у подножия Большого Арарата в Турции. То есть, иными словами, даже не важно, верите ли вы или не верите в ковчег. Там просто не было никогда воды, которая подымалась, хотя бы до подножия, не говоря уже до вершин.
На подобные заявления верующие люди отвечают, что отсутствие ракушек и водорослей на турецком Арарате подтверждает тексты Священного Писания, в которых говорится, что землю затопила не морская вода с водорослями и ракушками, а чистая дождевая вода.
Так откуда там могут быть ракушки? Это же не морская вода. Это была дождевая вода и вода из земной бездны. Поэтому никаких ракушек там не было.
Исследователь Чернобров, хоть и верит в существование Ноева ковчега, но считает, что библейский корабль надо искать не на турецком Арарате, а на Арарате в России. Да-да, вы не ослышались. Вадим Чернобров разыскал 6 Араратов, 5 из которых находятся именно в России.
Первое – это Иркутский Арарат, это Уральский Арарат, это Волгоградский Арарат, это Геленджикский Арарат, Это еще один Арарат, находящийся на Малом Кавказском хребте, достаточно далеко от моря, и поэтому вряд ли имеющий отношение к потопу в Краснодарском крае. И, наконец, шестой Арарат – это Большой Арарат в Турции. Ну, можно еще добавить, конечно, Малый Арарат, хотя, конечно, обычно их не разделяют вот по таким понятиям.
Исследуя все шесть Араратов, Чернобров пришел к выводу, что библейский Арарат, скорее всего, находится под Геленджиком, у самого Черного моря. Чернобров изучил рифы и огибающее их течение. И вот к какому выводу он пришел. Несколько тысяч лет назад, в один из ужасных дней, внезапно прорвало плотину. То место, которое сейчас называется проливом Босфор и Дарданелл. Гигантский поток воды хлынул в Черное море. Этот поток смывал и затапливал дома. Но один из домов не утонул. Он уцелел и поплыл по течению. В этом доме на первом этаже жили животные, на втором этаже находилась провизия, а на третьем этаже жил праведник Ной, его жена и три их женатых сына.
Ну и логика подсказывала, что чтобы не плыло, вот без руля, без ветрил, читаем про Ноев ковчег, оно, если оно плыло по течению, то есть если никакой штурман или никакой мореход не управлял этим судном, и если это было массивное какое-то сооружение, оно не непременно столкнется или остановится вот на этих рифах.
Поисковая группа Черноброва стала искать ковчег в местах рифов, что в районе Геленджикской горы Арарат. Вначале опустили видеокамеру, подводный монитор. Затем на 30-метровую глубину погрузились аквалангисты.
Действительно обнаружили там прямоугольный объект, состоящий из окаменевшего дерева, который находится, лежит на дне под небольшим углом. По своим описаниям он, во-первых, лежит там, где надо, то есть там, где, ну, подножие горы Арарат. Он действительно по своему возрасту примерно соответствует, ну, ему как минимум несколько тысяч лет назад, несколько тысяч лет ему возраста. То есть я думаю, что он и появился здесь в момент потопа. Ну и, наконец, внешний он очень напоминает вот библейские описания.
Пока это всего лишь гипотеза, но как знать? Быть может, ковчег Ноя действительно пришвартовался к рифам Черного моря у подножья Геленджикской горы Арарат. Ведь пути Господни неисповедимы.
А вот как выглядит этот район. Ну, наш лагерь, мыс на подножия реки горы Арарат. И вот возле этого мыса и находится та самая ловушка, которая остановила Ноев ковчег и не позволила ему плыть дальше. То есть на самом деле Ной — это наш земляк.
И все же сегодня большинство верующих людей к подобным теориям относятся подозрительно. Для них одно лишь исследование любого библейского сюжета уже является большим грехом.
Кто после правды продолжает поиск, тот ищет лжи. Библия — это истина. Если вы ее проверяете, вы попадаете в ложь. Оттуда уже не выйдешь.
Что ж, давайте и мы на всякий случай оставим истину в покое.